Доброе утро. Что означает выражение интересное? Вы мне только можете уточнить, где именно в Танахе вы видели такое выражение, потому что я сходу и не припомню. Есть, по-моему, какое-то похожее выражение, когда говорится про ангелов и про каких-то там странных людей, которые не то люди, не то ангелы. Спущенные с неба ангелы, есть какое-то такое в книге Берешит, они называются Бней Элоким. Но это, так если я правильно помню, место есть такое. А где еще вы видели?
Это мы обсуждали в конференции, и у нас был вопрос, на который не было ответа.
Ну, вот
один из участников задал.
Ну, я пока не припомню такого выражения. Действительно, вот именно как вы написали, Сын Божий, это как-то очень отдает книгами, которые приписали к Танаху кое-какие другие люди. А в самом Танахе, давайте можно посмотреть минутку, если есть что-то такое. Но я просто сейчас так не припомню. Секундочку, я даже могу проверить это. Не видно такого. Я пока не вижу такого. Единственное, что...
Ну, вот говорится, что в Сын Божий и Сыны Божьи в Шмоты 4.22 и в Пророках, в Илуши.
Во множественном числе. Во множественном числе, вы говорите. Я сейчас сначала проверил в единственном числе. В единственном я не нашел. Давайте проверим во множественном. То есть там надо еще знать, как это писать. Ага. Эти «и» надо поставить. Да, ну в Берейш, это вот упомянуться то, что я вам говорил, это какие-то ангелы, которые спустились на землю по одному из объяснений, как, чтобы почувствовать, как люди живут. Где-то имеется в виду просто, по другим объяснениям, это просто люди, которые были важные и значимые в смысле там, денег и влияния своего. А где вы говорите в Шмот какой? Где в Шмот?
Шмот 4.22.
4.22.
И там они упоминаются первенцами.
Подождите. Шмот 4.22. То, что я смотрю, в Амартой, Парок, Кой, Амар, Ашем, Бни, Бекури, Исруэль. Сказал Всевышний Моше, чтобы он сказал фараону, вот так велел тебе сказать Творец, да, что Израиль – это мой сын первенец. Это вы имеете в виду?
Да.
Это идет речь про народ Израиля, что он у Всевышнего на особом счету. Он как бы его как будто бы первенец. Да, сын первенец, о котором отец особенно заботится и который имеет свое особое значение. Вот то, что здесь имеется в виду.
То есть в контексте текста может быть ангелами, может быть народ Израиля. Да?
Ну да, или какие-то, или просто какие-то важные люди, которые обладают властью и что-то такое. Такого типа, да. Но без вот этих вот больших букв, которые вы написали по-русски, что сразу вызывает ассоциации не те. Хорошо, пока, значит, никто больше пока не пришел. Давайте к нашему, я вам покажу текст. Мы остановились на заповеди 42 о том, как поступать с еврейским рабом. У нас есть заповедь, да, вот намек на нее Мембейс 42, это Махур Бегнивато. То есть обычно рабов продавали за кражу. Могли быть другие случаи, когда просто у человека нет денег, ему нужно как-то продержаться, он продавал сам себя в рабство. Такое тоже могло быть. Так или иначе, есть особенный статус, называется Эвид Эври, и у нас про это есть заповедь. Китикне Эвид Эври, Шишаним Явод, написано в Торе. Он должен работать на тебя не более 6 лет. Да, мы должны потом его отпустить на 7-й год. Или если пришел год Йовель, да, 50-й год, который был во время храма, если он попал во время тоже пребывания раба у хозяина, он тоже должен выйти на свободу. Оба Гераон Кесе, вот здесь пишет Хинух, еще есть способ отпустить раба, ну, как бы позволить его выкупить. Ведь если, скажем, раб понравился хозяину, ему нравится, как он работает, что-то он такое делает для него. Ну, кстати, вы знаете, да, есть много ограничений, которые не позволяют обращаться с рабами, как минимум с единоверцами, так, как обычно у народов обращались. Надо очень тщательно следить, чтобы он никак не почувствовал унижение свое. Нельзя ему поручать какие-то, да, даже тапки за ним вмиг вынести, какие-нибудь шлепанцы. Казалось бы, что в этом такого? Да, слуга, который нанят за деньги, можно такие вещи ему поручать, потому что он как бы согласился на любую работу, которую ему будут платить. А раб, который попал в это униженное положение, и хотя вроде бы за дело он попал, даже если его продали за кражу, все-таки он должен чувствовать, что к нему относятся с уважением. И это одна из вещей, которая воспитывает его. Для этого же все это делается. Поэтому нельзя ему поручать такие унизительные какие-то поноски. И если я правильно помню закон, разрешается использовать его труд в принципе только в соответствии с его квалификацией, а не заставлять его, скажем, не знаю, копать огороды, если он по образованию там, пианист или что-нибудь такое. Где границы, этого я точно не могу вам сказать, надо хорошо изучать законы, но в общее направление такое, он должен чувствовать себя очень хорошо в доме у хозяина. Даже наши мудрецы высказались так: купил себе раба, купил господина. То есть на самом деле, если в доме не сильно богато, и есть, как, приходится выбирать, кому отдать какой-то лучший кусок или мягкую подушку, что-то в этом роде, этим кем-то окажется раб. Да? То есть к нему должно быть отношение как к гостю в каком-то смысле. И я понимаю, что это направлено на то, чтобы его перевоспитать, он увидит, как к нему относятся, как, в принципе, люди должны относиться к другому, и после этого он не будет воровать. Но что интересно, наша заповедь, которая здесь, она концентрируется в описании Хинуха именно на том, что его нужно отпустить. Ведь все-таки при всем хорошем отношении к нему и так далее, он чувствует себя зависимым, он не может просто уйти, он подчиненный, и эти 6 лет он должен работать, где ему скажут, и жить и тоже, где ему скажут, и так далее. И, конечно, свобода ему дороже всего. И эту свободу требуется ему предоставить в случае, когда пришли, вот или кончился срок, или год Ювель пришел, или когда за него предложили выкуп. Даже если хозяину понравилось, и ему нужно что-то, чтобы раб ему делал, если предложили выкуп, он обязан согласиться на это. Оба метата дон шилой нех бен захар. И также, если господин умирает, и у него нету сыновей, раб выходит автоматически на свободу. Венерца, гамба, динуа, кутуба. Есть другие немножко подробности, касающиеся раба, которому проткнули ухо. Это уже когда он сам захотел остаться на более долгий срок у господина. Ему протыкают ухо, он остается до юбилейного года, который когда будет, тогда будет. И с ним немножко другие законы, но законы отношения с ним остаются те же. Все это говорит, как наши мудрецы учили, Бетогахда, из Пасука, как это учили, и это рассказывается в Геморе Кедушин. Теперь, Мишуршей Мицвазу, в чем смысл этой заповеди? Да? Еще раз, мы видим, что здесь он подчеркивает Хинух. Может быть, есть еще какая-то мицва, я не уверен, но он приводит тот пасук, где говорится, да, где говорится о том, что он 6 лет должен работать. Очевидно, это одна из самых главных вещей, чтобы его хозяин согласился отпустить на свободу. И если я правильно понимаю, когда еврейский народ немножко, скажем так, мягко духовно упал, одна из проблем, которую обнаружил, кажется, Эзра, когда пришел в землю Израиля, увидел, что не отпускают еврейских рабов, которые у них были, заставляют их работать дальше. Я не знаю, какая была власть у людей, как они могли их заставить, но вот как-то, очевидно, заставляли их работать дальше, обращались с ними, как будто бы уже навсегда купленные рабы. И это неправильно. Заповедь нам говорит, мы должны помнить, что он временный, и отпустить его, когда представится возможность. В чем смысл, он говорит? Всевышний хотел, чтобы еврейский народ, который он избрал для особой роли в этом мире, но я всегда подчеркиваю, что слово «кадош», самый приблизительный перевод на русский язык, должен был бы иметь в виду особый, со знаком «плюс», да, в смысле не что лучше других, а в смысле, что у него есть какое-то особое назначение. И такой народ должен быть украшен хорошими качествами, качествами поведения своего. И тогда будет благословение на них. А милосердие, Да, и доброта – это самые, одни из самых важных и самых почетных качеств, которые есть в мире. И поэтому, говорит нам Хинух, поэтому нас Тора велит нам в разных местах вести себя вот таким вот образом, милосердно, давать рабу возможность уйти. Как написано в нашей главе, которую он приводит, это глава Мишпатим уже идет, если я правильно помню. Динея мицва, какие могут быть, какие там детали законов, например, в чем разница между тем, кто продал себя сам, и тот, кого продал Бейздин за то, что он своровал, ему нечего платить, каким образом приобретается, каким образом он выходит на свободу, оформление всех этих, вы же понимаете, что все детали должны быть каким-то образом оформлены, когда идет речь про договор между людьми. И расторжение договора, и заключение его, всегда есть на это какие-то свои правила, при несоблюдении которых не действительно ни договор, ни его расторжение. Прочие все эти вещи, говорит, учатся в Геморе Кедуша. Теперь, «Ногегет митсвазу бицхарима волобаны кейвис». Интересно, да, что женщинам не позволялось покупать рабов, а только мужчинам, и только когда работал храм, когда евреи жили на своей земле. То есть это особая система, которую сегодня мы даже не представляем, как она работала. И только когда был храм, и юбилейный год, и все вот эти вещи, которые сегодня трудно нам представить, какое влияние они оказывали на жизнь общества. И наличие еврейского раба тоже могло быть только при этом. Поэтому сегодня невозможно ни продать, ни купить, ничего такого не может быть, даже если бы в принципе, окружающая среда позволяла бы это. Мы знаем, что сегодня, в принципе, в мире не приветствуется рабство. Вовырале, теперь человек, который нарушил и не поступил с рабом, как было сказано здесь, не отпустил его, да, не дал ему возможность выкупиться, например, в середине срока. Значит, во-первых, он пренебрег, конечно, повелительной заповедью. Вагамила медна вшоли йотах зари. Более страшным последствием можно было бы сказать, что он приучает свою душу быть жестоким человеком. Если он вот так поступил с человеком, который был у него в подчинении и надеялся освободиться, он ему не дал. Это жестокость. Вакиматшими идолот смоши номи бна Исраил. Почти что, говорит этот человек, практически заявляет о себе, что он не принадлежит народу Израиля, которым предписано быть милосердными, которые потомки милосердных людей, наших праотцов. Об этом вся книга Берешит. И тот, который ведет себя жестоко, он как бы вызывает сомнение, насколько он принадлежит к народу Израиля, при том, что, может быть, вся родословная его чистая и так далее, но что-то в его духовном корне не так. Вот как-то мы быстро разделались с этой заповедью. Может быть, есть у кого-то какие-то вопросы по этому, и тогда пойдем дальше. Ну или вопросы даже не по этому. Вот перерыв такой. И если нет, то мы идем дальше. Так, следующая заповедь.
Пока вопросов нет.
Хорошо. Следующая заповедь. О, теперь это было про еврейского раба. Да? А что делать с еврейской рабыней? Как это может быть? Вообще мы знаем, что Тора очень-очень следит за тем, чтобы не возникло каких-то неправильных отношений между посторонними мужчинами и женщинами. Я думаю, это одна из причин, почему женщина не может купить себе еврейского раба. Я слышал всякие истории, когда начальницы разные партийные там имели власть над какими-то мужчинами. Это была страшная история. Теперь я думаю, что нам нужно понять, как же быть тогда с еврейской рабыней. Мы знаем, что если женщина, скажем, украла и так далее, ее не продадут в рабство. Это тоже неправильно, она попадет в подчинение, да, какому-то постороннему мужчине и прочее, это все некрасиво, нескромно, неправильно. Но бывает такой случай, причем случай довольно дикий, как нам показалось бы, когда мы читаем «Современные люди», когда Тора позволяет, чтобы была еврейская рабыня, а это именно когда отец продает свою малолетнюю дочь. Отец продает дочь в рабство. Это так, даже нельзя эти слова произнести. Да, надо, конечно, понимать, что имеется в виду пристроить устроить судьбу своей дочери несчастным отцом, который видит, что по-настоящему он не сможет это сделать, так как обычные люди кругом делают. Сегодня тоже, вот я не знаю, как за границей, что с этим делают, а в Израиле каким-то образом непостижимым. Совершенно люди, которые с трудом могут прокормить свои семьи, тем не менее своих дочерей выдают замуж, дают за ними какие-то невероятные размеры приданные, покупают квартиры зятьям и прочее, прочее. Как они все это делают, для меня остается пока загадкой. Но, то есть мы видим, да, понятно, что все родители стараются как своих детей каким-то образом обеспечить. Но бывает такое, что отец видит, ну нет, у него совсем ничего, у него не выйдет, никакого приданого он не сможет дать, никто его дочь замуж не возьмет и так далее. И он начинает искать тогда какие-то нетрадиционные пути. Один из таких путей ему предлагает Тора. Ты берешь маленькую девочку, договариваешься с какими-то хорошими людьми, что они берут ее себе как служанку в дом. Постепенно она им нравится, они к ней привыкают, и тогда ее сын, или если там еще молодой отец, он хочет на ней жениться. Он на ней женится, и тогда те деньги, которые они заплатили отцу за нее, как за рабыню, как бы что они ее купили, поправив ее собственное положение, они при этом уже приобрели себе невесту. И после этого, вот что здесь главное, это, наверное, что Тора здесь нам говорит, опять же, для нас, которые смотрят с нашего времени, непонятно ни то, ни другое, ни как там она превращается в служанку, как она превращается в госпожу потом. Да, кстати, здесь намек, видите, Мем Гимел, мой учитель в книге написал, да, что заповедь 43-я Мем Гимел — это «Мидапехет Геверет», то есть та, которая была рабыней, становится госпожой. Это на самом деле есть цель этого всего. Она, конечно, может просто 6 лет проработать там, безусловно, не больше 6 лет, или если ее продали в более старшем, чем 6-летний возраст, это должно быть, значит, до 12 лет ее. Опять же, потом, когда она становится взрослой девушкой, уже нельзя после 12 лет, чтобы она находилась в доме у чужих людей. И если ее за это время не взял ни отец, ни сын, не захотели ее в жены, то ее отпускают. Но смысл был в том, чтобы, скорее всего, она им понравилась, и таким образом они бы оставили у себя ее в качестве жены. А в качестве жены уже она должна была бы иметь полные права. То есть не следовало бы думать, как, наверное, у других каких-то было принято, что если мы тебя, как говорил кот Матроскин, с помойки мы тебя подобрали, а он нам теперь, да? Нет, такого не могло быть отношения. Если ее взяли в жены, то она тут же превращается в полноценную, полноправную жену со всеми вытекающими правами своими, и никакого, конечно, уже рабства там дальше не остается. То есть это был способ, на самом деле, устроить судьбу дочери такой. А что наша заповедь конкретно говорит? Она говорит про еуд, про то, что ее нужно предназначить себе в жены, да, или отец, или сын, которые ее купили, должны ее предназначить себе в жены. Опять же, они не обязаны это делать, но это заповедь. Если они это сделают, это заповедь такая. Посмотрим, как это выглядит. Ле-э дама еврея кло маршута Исраэль ашкана маеврея, что он и отдал своему сыну в жены. А если она ему не нравится, говорит дальше пасук, и ее не предназначили в жены ни себе, ни сыну, и никто не пожелал ее выкупить, понятно, что с ней так же, как с мужчиной, работают те же правила, что если кто-то нашел вдруг деньги, чтобы ее выкупить, нужно ее, безусловно, отпустить тут же, как только деньги будут предложены, причем деньги как идут. Как будто бы это нанятый работник. Опять же, вы понимаете, мы говорим, в наше время это все нормально звучит. Даже наоборот, как это можно вообще рабство? Понятно, что люди могут наняться на какой-то срок на работу. А раньше, наоборот, когда все кругом имели рабов, даже собственного народа, и рабы эти были абсолютно бесправные и так далее, здесь вдруг мы говорим, это надо расценивать как найм. То есть если, грубо говоря, если эту девочку купили у отца в качестве служанки и рабыни, за 6 тысяч долларов, предположим, я говорю, прошло 3 года, и ее хотят выкупить. Хозяин не может сказать, ну давай мне 6 тысяч долларов, я тебе ее верну. Нет, теперь только 3. То есть сумма, которую за нее заплатили, должна быть рассчитана на 6 лет работы. А если ее продали в 8-летнем возрасте, то у нее осталось только 4 года работы. Так это все рассчитывается. И ту сумму, которую ему предложили, она должна соответствовать только тому сроку, который остался у нее еще быть у хозяина, и тогда он должен ее отпустить. Он не может сказать: «Не, вы знаете, она так хорошо у меня тут работает, помогает мне по дому, я, пожалуй, оставлю до конца срока». Если предлагает деньги, обязан отпустить. Или предназначить себе в жены. И об этом-то наша заповедь и говорит, что самое лучшее, конечно, это предназначить себе в жены. И сказали наши мудрецы, да, что тут себе Тора намекает в этой заповеди, чтобы ты ее взял себе в жены. Потому что конкретный пасук говорит только, что если ты ее не возьмешь в жены и не выкупишь, тогда ее надо отпустить через 6 лет. Но мы уже видим здесь, что есть такая возможность. В другом месте написано «Мицват Иуд Кодемет Ле Мицват Падия». То есть взять ее в жены предпочтительнее даже, чем согласиться ее, на ее выкуп. Ну, предположим, отец набрал деньги, понятно, что отцу будет стыдно при всех моих объяснениях и так далее. Конечно, ему будет жутко стыдно, что ему пришлось пойти на эту сделку, и как только он наберет какие-то деньги, заработает что-то, он побежит и выкупит ее. Если ее до сих пор не взяли в жены, потому что это самое лучшее. Если ее взяли в жены, все отлично, он устроил свою девочку-беспреданницу, и она теперь полноправная уже хозяйка в зажиточном доме, где могли позволить себе, да, купить рабыню. Насчет рабынь Лея и Рахель тут спрашивают. Хорошая участь, я бы сказал, их постигла, потому что Яаков взял их в качестве полноправных жен. Так нам говорит устная Тора. Они не... Понятно, что, ну, как бы Лея и Рахель оставались главными, что называется, в доме, и они, наверное, больше понимали, как воспитать этих детей. Они были более как-то ученые, и ученые в каком-то смысле, как они занимались Яковом, как они до этого как-то понимали, что в мире должно быть, не знаю, где они учили Тору до этого, может быть, и не учили, но понимали какие-то вещи, как хозяйки, да, образованные больше. И тем не менее, да, в конце концов он взял этих двоих тоже в жены. И также про Авраама и Агар я, кстати, не уверен, что было ли с этими рабынями так же, как с Агар, потому что про Агар, например, есть споры. Или она стала второй полноправной женой Авраама, или она оставалась рабыней, которую он вот как бы облагодетельствовал этим, что дал ей ребенка. Об этом есть большой спор между решениями. Даже когда-то у меня с друзьями, когда мы это учили, получилась шутка, что спор между Сарой и Агарью в конце концов сводился к спору вот этих комментаторов, или Агарь имеет полноправный статус жены, или все-таки она должна была знать свое место как служанка. Но так или иначе, жены или эти самые рабыни Рахель и Лея, насколько я понимаю, они стали полноправными женами. Все 12 колен Израиля абсолютно равноправные. И мы видим, что где братья Йосефа каким-то образом намекали, что-то такое говорили своим братьям, которые рождены от этих служанок, что вы там какой-то там дети служанок, что-то прочее. И Йосеф об этом говорил отцу, и отцу это не нравилось. Мы видим, это был один из камней преткновения, из-за которого была вся эта ссора с Иосифом. В результате он говорил, что они с ними обращаются пренебрежительно. Я думаю, что там, наверное, на каком-то очень тонком уровне это было. И надо понять, как это все было. Такие праведники, конечно, не могли бы унижать своих родных братьев, потому что они родились от каких-то других жен. Но что-то, когда был какой-то принципиально очевидный между ними спор, где-то это проскочило отношение. Йосеф это подметил, и Яаков согласился с ним, что это неправильно, иначе бы донос Йосефа не имел бы никаких последствий. И понятно, что это было ошибочно. Поэтому ясно, что все дети Яакова абсолютно равноценные колено Израиля. Мы это видим в дальнейшем. Никакой разницы, бедный швахот или не швахот, нет. Агар была не еврейка. Смотрите, все тогда были не евреи. Евреев тогда кто был? Авраам Авину, на него написано, да, Авраам Еврей, человек, который буквально, то, что это называется, с другой стороны реки, поставил себя с другой стороны от всего мира. Да, человек, который противопоставил себя тогдашнему взгляду на мир, идолопоклонскому и потребительскому, и утверждал, что есть один Всевышний, которому мы должны служить. И тогда, до дарования Торы, в принципе, так же, как и дочь фараона другая, которая, помните, присоединилась к еврейскому народу и выходила Моше Рабейну, нашла его маленьким, да, и потом дала его матери выкормить, а потом растила его как своего сына. и другие, другие многие, и Ципора, и жена Моше, и прочие, прочие, которые присоединялись к еврейскому народу, тогда это было очень просто. Человек должен был заявить: я признаю одного Всевышнего, я не признаю идолов, я не желаю больше кланяться никаким истуканам, я понимаю, что миром управляет один Творец, и хочу выполнять его волю. Этого было достаточно, чтобы человек смог тогда, ну, как бы называться евреем, что ли, да? Насколько тогда было такое название, как ты его там не назови. То есть присоединился к еврейскому народу. Будем ли мы говорить про отношение к рабам неевреям? Может быть, на каком-то этапе были, я не помню, или есть специальная заповедь, связанная с этим. Наверняка где-то есть. Будут заповеди, безусловно, связанные с какими-то конфликтными ситуациями. Наверное, оттуда мы увидим, в принципе, какое отношение к рабам неевреям. Сразу вам скажу, конечно же, с ними отношение другое, чем с еврейскими рабами, потому что это, в принципе, мой брат считается. Да? Любой еврей – это как бы как семья, наш народ считается, и мы должны относиться как к родному брату. Фактически, кнонейские рабы все-таки по-другому, но тоже есть очень строгие ограничения, нельзя вести себя с ними жестоко, нельзя... Вообще нас учат вести себя хорошо со всеми людьми. Теперь вы правильно заметили, вот тут заметили, что между коленами нет разницы, но мы говорим 4 праматери, а не 6. Вы правы. Поэтому я понимаю, что как духовную, я немножко намекнул на это, духовное воспитание, да, духовный вклад в еврейский народ внесли своей деятельностью именно 4 праматери – Сара, Ривка, Рахель и Лея. Те две служанки, очевидно, они не были настолько, ну, как это можно сказать, продвинуты, что ли, и в этих знаниях. Я не знаю точно, это хороший вопрос, я сходу не могу это сформулировать, как-то сказать. Они как бы поменьше были, да, в этом смысле. И разница поэтому есть, но, тем не менее, насколько мне известно, все-таки статус жены они имели. И, кстати, знаете, да, что Рахель умерла очень рано, и Йосефа вырастила ее служанка. Вместо нее вырастила как мать. Но, как я понимаю, все-таки они уже были не рабыни, а жены. А в смысле про матери, как еврейского народа, это ведь не просто фактически кто породил этих детей, а кто участвовал в строительстве народа как, ну, вот, воспитании, да, в каком-то образовании. Впрочем, это, наверное, Рахель и Лея все-таки были более в этом смысле образованы и большую какой-то вклад внесли, чем те две. Это вы правильно заметили. Ну, на этом мы сегодня, наверное, с вами, дорогие друзья, и распрощаемся. Мы еще не начали, как следует здесь говорить, да? Чуть-чуть начали, но вот на второй эбзац мы пойдем в следующий раз про еврейскую служанку. Всего вам доброго. Гуд Шаббат, спасибо, что были со мной.